говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Васи Железнова в Московском художественном театре и книга «Вера. Этнос-нация. Настоящая культурная революция». Во второй части передачи «Дом Гринштейна. Этаж второй. Судьба современной поэзии и богослужение в Михайло-Архангельском храме». В Московском художественном театре имени Чехова Лев Оренбург поставил пьесу Горького Васи Железнова. Художник Валерий Полуновский соорудил на большой сцене наклонный помост, расставил по нему мебель и черные цилиндры, в которых человек, не читавший пьесы, увидит или обгоревшие стволы деревьев, или закопченные обрезки колонн. На самом деле это трубы пароходов, ведь героиня пьесы Васи Железнова владелица судоходной компании. В течение всего спектакля трубы эти стоят как вкопанные и никакого участия в действии не принимают, но под конец тронутся с места и, выпуская клубы дыма, частично отчалят куда-то вдаль, частично уйдут под воду, то есть под сцену. В этом образе можно увидеть Россию уходящую, но дело, которому посвящена жизнь Васи, режиссера, очевидно, не волнует.
Но если все-таки грубо формулировать, про что спектакль, то мне кажется, что это спектакль... Это история потери души, потери Бога. Но я люблю Горького. Я считаю его незаслуженно на сегодняшний день, ну, не ошельмованным, но как-то так прижатым. А Горький, с моей точки зрения, большой писатель. И мне кажется, рано или поздно придет его время возрождения Горького на сцене. Там заложено... На уровне мысли, на уровне чувства, на уровне чувственности, на уровне сердца очень много. И одна из моих учительниц, земля пухом, говорила, что у Горького всем артистам есть что играть.
Со всем, что говорит Оренбург, можно согласиться. Поправим его только в одном. Горький никогда не покидал российских подмостков. Он был и остается одним из самых репертуарных драматургов. Лев Оренбург прежде приезжал в Москву со спектаклями Петербургского небольшого драматического театра, которым он руководит, тогда привозил «На дне» и «Иваново», и еще с «Грозой», которую сделал в Магнитогорске, получил тогда «Золотую маску» за лучший спектакль на малой сцене. Почерк режиссера легко узнаваем, в его спектаклях все приведено к физиологическому знаменателю.
Значит, мы все, сидя в этих стенах, понимаем, что искомое для нас в русском психологическом театре – это жизнь человеческого духа. Жизнь человеческого духа, с моей точки зрения, не до конца материалистической, все-таки проявляется только через жизнь человеческого тела. Власти, да, натурализма меньше, но не дали больше сделать.
Говорят, что по одному из своих многочисленных образований Оренбург – врач. Значит, он знает, чем одна стадия алкоголизма отличается от другой, как сходят с ума, как сводят счеты с жизнью, каковы симптомы различных заболеваний. Все это, основываясь на сильно сокращенных и перемонтированных классических пьесах, режиссер показывает несведущим по медицинской части зрителям, что и производит на них сильное впечатление.
Вот когда-то Андрей Александрович Гончаров говорил, что ремарку автор пишет не для того, чтобы ее исполнять, а для того, чтобы понимать, что... имеется в виду. У меня есть серьезное подозрение, что тексты, некоторые тексты, уже очень берегутся от ножа. А вы знаете, вообще в середине прошлого века, или чуть позже середины, Лобанов, учитель моего учителя, Товстоногова Георгия Александровича, говорил, что пренебрежение авторским текстом такой же грех, как ему доскональное следование. Поэтому мы стараемся следовать духу автора, а не его букве. Хотя букву чтим, потому что из буквы черпаем основную информацию.
Проблема в том, что дух у Островского, Чехова и Горького в спектаклях Оренбурга совершенно одинаковый. Иногда кажется, что человек, который видел пару его постановок, может выпустить третью вместо него. Допустим, в спектакле «На дне» Клещ мыл в корыте Анну, а у Луки случались эпилептические припадки. В «Васе» героиня моет Ване своего мужа, а припадки случаются у ее брата. «Гроза» начинается сценой в бане, а в «Васе» ею открывается второй акт. Есть и глаголы, которые подходят для описания действий персонажей спектакля Оренбурга. Пьют, дерутся, испражняются, лезут под юбки бабам, часто кусаются, плюются, пробуют повеситься. Общий тон постановок всегда взвинченный и истеричный. Спектакль распадается на серию актерских этюдов, выполненных, кстати, актерами МХАТ безукоризненно. Но за каскадом смешных трюков, гэгов, эффектных аттракционов теряется сюжет, характер и, в конечном счете, смысл происходящего. При наложении любимых приемов Оренбурга на первую редакцию пьесы Васи Железнова еще мог бы быть толк, но Оренбург выбрал вторую.
Первый вариант, с моей точки зрения, написан живее, может быть, воздуху там побольше, а второй вариант написан, как мне кажется, драматургически сочнее, начинается со смерти, кончается смертью, шутка сказать, да?
В первой дореволюционной версии пьесы речь идет о распаде семьи, во второй, уже советской версии, об обреченности класса и строя. Но в спектакле, основанном на второй редакции, акцентированы темы первой. Они вообще гораздо больше подходят Оренбургу, склонному к тому, чтобы исследовать жизнь человеческой плоти, а не социальные обстоятельства. Вырождение рода ему очевидно интереснее, чем вырождение класса. Все, что связано с физиологией, важнее того, что связано с психологией. Мы так и не поймем, почему домочадцы так боятся хозяйки. Зато во всех подробностях увидим, как она умрет, полупарализованная, путаясь в мыслях, толком не узнавая родных. Персонажи почти неотличимы друг от друга. Мужчины, хоть Железнов, хоть Храпов, хоть Петеркин, пьяные скоты и похабники. Почти все женщины, даже младшенькая слабоумная Людочка, истерички и форменные злюки. Достаточно напоить Людочку до пьяна, чтобы отличить ее от старшей сестры Натальи, стало совершенно невозможно.
Ну давай, Людмила! Рассказывай, говори, что было!
Чай!
Говори!
Чай пили!
Да.
А еще режиссер заставляет Рошель снять ключ с шеи мертвой Васы и отправить ее рыться в чужих бумагах. В пьесе Горького этими манипуляциями занимаются Анна с Прохором, а вошедшая в комнату Рошель спрашивает у них: «Воруете?» У Горького Рошель хороший человек, противостоящий Железновым Храповым. У Оренбурга она едва ли не хуже прочих, наверное, потому что революционерка. Но это теперь общее место, конъюнктура. Следуя логике спектакля, именно Рошель своими воплями доводит Васу до сердечного приступа, да еще невзирая на мольбы последней, не дает ей напиться. Настоящая бессердечная убийца. Видел бы это Горький.
Вы живете в плену, хотя с небами созданы! Вы живете, вы здесь ненавидите, вы презираете друг друга! Вы не задали вообще вопроса, зачем вы живете? Вы там лучшие! Это же самые лучшие! Я даже самые умные!
У Горького Вася Железновой противостоит Рошель. Оренбург, наоборот, противопоставляет всем саму Васу. Ее играет Марина Голуб.
А я то нашего отца полюбила, когда мне еще 15 лет не было. Да. А в 16 обвенчались. А в 17 я беременная Федоровна была. Это... Значит, утром Троица была, девичий праздник. Я ему сапоги и слитки вылила, а он меня заставил сапога языком слизывать. Лизала при чужих людях. Нас храповых люди не любили, нет.
Вась, зачем ты сказала?
Забавник. Он вообще всегда такой веселый был.
Шутил?
Наталья, а помнишь, вот ты дырку на коловоротах в переборке просверлила и запалами отца любовала?
Помню.
А помнишь, когда прибежал ко мне, вся в слезах, и говоришь, прогони, прогони, помнишь?
Помню. Это вы домашний суд устраиваете?
Ох, пьянка какая.
Помнишь. Это хорошо. Без памяти жить нельзя. А, вспомнила. Я ж 9 детей родила. Да. А стал? Людмила, Наталья и это, Федор. А все остальные померли. Один мальчик сразу, две девочки до года, два мальчика в 5 лет и один в 7 лет умер. Так вот, я рассказываю вам, чтобы вы замуж не торопились.
Никогда не рассказывала так.
Да, все некогда было, времени не хватало. А помирали, потому что слабыми родились. А слабыми родились, потому что ваш отец пил много и бил меня часто.
Человеческая женщина. А вас, ей говорит, это что, это хуже дуры, что ли? Просто человеческая женщина. Сильный, добрый, волевой человек, загнанный в патовую ситуацию. Ситуация пата – это ведь и есть трагедия по Аристотелю.
На мой вопрос, много ли он видел версий Васы Железновой, Эренбург ответил.
Ну, Чурикова, конечно, осталась в памяти, потому что она Чурикова. Пашенная, конечно, осталась в памяти, потому что она Пашенная. Все остальные Васы были, с моей точки зрения, несостоятельны. Ну, а потом ведь есть несколько ролей мирового репертуара, ну, которые действительно предполагают невероятный масштаб личности. Лариса Агудалова, Васа Железнова, Бланш в «Трамвае желания». Сложный вопрос вы задаете.
Заметьте, что режиссер перечислил киноверсии горьковской пьесы. Не назвал легендарной Васы Анатолия Васильева. Очевидно, не видел в этой роли ни Елизаветы Никищихиной, ни Антонины Шурановой, ни Светланы Крючковой, ни Татьяны Дорониной, которая по сей день играет Васу. Считается, что Московский художественный театр имени Чехова и Московский художественный академический театр имени Горького идеологически враждебны друг другу. Однако в театре имени Горького тоже разыгрывается семейная история. Она тоже представлена второй редакцией. И здесь главная героиня в исполнении Татьяны Дорониной противостоит остальным участникам драмы. И здесь совершенно непонятно, отчего в пьесе говорят, что у вас звериное сердце. И здесь, хотя в исполнении Марины Голуб Васа объемнее, чем у Доронины, ее характеризуют как человеческую женщину. И здесь, в споре Васы с невесткой-революционеркой, театр занимает позицию Васы. Если сравнивать эти два спектакля, приходишь к выводу, что театры отличаются скорее формой подачи материала, а вовсе не мировоззрением. Правда, в спектакле «Доронинцев» повсюду развешаны иконы, и персонажи все время крестятся. А в спектакле «Эренбурга» силуэты церкви виднеются поодаль, и до них явно никому нет дела. Жаль артистов МХАТ имени Чехова. Нет, зрители придут, смеяться будут охотно, так они и делали на генеральной репетиции. Но видно, что Марина Голуб, Сергей Колесников, Эдуард Чекмазов, Павел Ворожцов могли бы сыграть в спектакле по-настоящему, чтобы было страшно, как в трагедии Горького, а не смешно, как в черной комедии Эренбурга. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Недавно мы с Ильей Смирновым обсуждали интересную тему. Существует ли такая наука культурология? Или это такой обменный пункт, где потоки бессмысленных слов конвертируются в деньги из государственного бюджета? Обсуждали мы этот вопрос не абстрактно, а с вузовским учебником культурологии в руках. Сегодня, как я понимаю, на очереди наука социология, потому что Илья Смирнов принес книгу «Вера. Этнос. Нация». На титульном листе обозначена Российская академия наук, Институт социологии, а издательство называется «Культурная революция».
Это действительно революция. Пока палеонтологи и антропологи изучали древние кости и прочий замшелый антропогенез, передовая наука социология разом перевернула все представления о Homo sapiens. Оказывается, единого человечества давно уже не существует. Я цитирую. «Вырожденцы образуют некий новый подвид, а может быть и вид человеческого рода». А борьба с ними аналогична великой борьбе кроманьонцев и неандертальцев, то есть носит вполне естественно исторический характер и укладывается в теорию эволюции. Судя по всему, нам или нашим потомкам придется в той или иной форме возрождать институт евгеники. И ради того, чтобы выжить и одержать очередную победу в противостоянии двух подвидов или видов человеческого рода. Вырожденцы иначе именуются еще вырожденные антропоэлементы или акультура ныела. Вторая буква и краткая. Нет, это не на суахили. Это сокращение от Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Внешний слой социумного сфероида перетек в оккультурное поле. Марина, я вас, честное слово, не разыгрываю. И книга не по психиатрии, а по социологии. Вот видите, про сфероид и нъела все напечатано черным по белому. И в конце пометка «научное издание». Что же еще нам сообщает эта продвинутая наука? Что Римская империя – цивилизационный подвиг арийской расы. Средневековое образование было направлено на всестороннее развитие личности. В Италии вообще Иисус Христос вытеснен Мадонной из массового религиозного сознания, а в Испании он, пожалуй, занимает равное с ней место. Между православным христианством и язычеством нет какой-то непреодолимой и издалека видной пропасти в плане не только этическом, но и в целом мировоззренческом. В связи с этим закономерно появление термина «языческое православие». Можно считать сообществом богов и христианскую троицу. Христианство – это развитие лунных сатирических культов, а православие – это преображение культа ведического. Задумчивый герой Ф. Достоевского убил двух мерзких старушонок ради целей высоких и благородных. Религия носит расовый характер, как христианство для европеоидов. И вот такой тонкий социологический анализ современной России. Наибольшую массовость и наибольшую культурную активность демонстрируют, кроме евреев, закавказская и малороссийская диаспоры, каждая в своей нише. Евреи в культурной сфере, малороссы в управленческой, закавказцы в сфере торговли и обслуживания. Кстати, все они принадлежат к индо-средиземноморской расе. Не имея ничего против их этнических культур, укажем, что само по себе вторжение чужих культур, далеко уступающих русской по качеству, но превосходящих ее в агрессивности, оказывает весьма неблагоприятное воздействие на культурный процесс в стране. Конец цитаты. Все это не просто так утверждается, а со ссылками на крупных ученых со звучными иностранными фамилиями. Как то, например, «Фундаментальные исследования Германа Вирта происхождения человечества» и «Священная протописьменность» вскрывают изначальные религиозные представления протоариев. Вы уже догадываетесь, да? При попытках уточнить «who is who» оказывается, что один фундаментальный исследователь – это основатель Аненербе, оккультного бюро Третьего Рейха. А два других ведущие специалисты по расовому вопросу все оттуда же. Да, еще одна цитата, которую я рекомендую к ознакомлению уважаемым нашим биологам. По современным воззрениям поведение человека зависит на 80% от генотипа и только на 20% от фенотипа, то есть внешних влияний. Конец цитаты. Я имею в виду не то, насколько грамотно употребляется господами-социологами слово «фенотип», а общий смысл. Вот куда ведет мода на биологизацию человеческого поведения, и вот кем берутся на вооружение ее плоды. А теперь обсудим прочитанное. Издатели книги скажут: «Ну не вся же она такая». Смотри введение. Авторы разделов излагают свое собственное, в ряде случаев дискуссионное, видение освещаемых вопросов. А у других-то авторов тексты вменяемые? Отвечаю. Да, у других авторов встречаются даже призывы к братству народов и к недопущению в печать экстремистских материалов, направленных на разжигание межнациональной ненависти, что забавно отдельно. Но имеет ли это вменяемое отношение к науке? Сомневаюсь. Некоторые главы, ну, такие типичные религиозные проповеди. В других рекламируется так называемый цивилизационный подход. И все равно, нет-нет, да и мелькнет что-нибудь этакое расологическое, вроде генетической сродственности армян со своей церковью. Или вот «недолгим проблеском надежды явилось открытие храма в Евпатории в период немецкой оккупации». Ссылки на газету «Десятина», как на солидную научную литературу. Или еще вот такое открытие. Статистика свидетельствует, что 60% всей литературы экстремистского толка выпускается американскими издательствами. Интересно знать, как и каким великим социологам подсчитано именно 60%, а не 59,5%, например. И была ли учтена в статистике экстремистской литературы сама книга «Вера, этнос, нация», которую мы сейчас изучаем? Явно ведь не американская. Между тем, что хотелось бы выделить для полной ясности. Книга эта не сборник. Это коллективный труд. И то, что мы цитировали в начале, взято из раздела, извиняюсь, «Вопросы теории». Это теория у них такая. Другую реплику я слышу из лагеря профессиональных как бы свободомыслящих. Как бы потому, что воюют они, как правило, все-таки не с религией, а только с некоторыми ее разновидностями в интересах других разновидностей, сектантских, неоязыческих. Так вот, товарищи с воодушевлением воскликнут. Вот они, плоды клерикализации, заигрывания с РПЦ. Ведь книга-то выдержана в русле церковно-академического диалога, и среди соавторов мы встречаем видных религиозных деятелей вплоть до самого патриарха. Да, этот факт плохо сочетается с претензиями церкви наставлять, облагораживать и служить нравственным ориентиром. Но вряд ли все-таки священники додумались до того, что между язычеством и православием нет принципиальной разницы, что Троица – это сообщество богов, а христианство в целом происходит от какой-то ведической гиперборической билиберды. Это, извините, достижение светской науки. Поймите правильно, я не отрицаю огульно всю социологию, как секта поклонников Докинза отрицает христианство. Есть проблемы современного общества, которые как раз и призваны изучать эта дисциплина, социология. Есть отдельные добросовестные исследователи, которые пытаются изучать. Но если любой провокатор с улицы может прийти в академическое учреждение и стать там полноправным соавтором докторов наук, то никаких критериев профессии вообще не существует. А существует ли в таком случае сама эта профессия? И на что расходуются бюджетные деньги? Может быть, правильнее было бы потратить их на повышение зарплаты нянечкам в больницах?
И вот такая культурная революция, как следует из материала Ильи Смирнова, случилась под грифом Института социологии Российской академии наук. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие проблемы ставит перед российским обществом начавшийся весенний призыв? Об этом говорим с Валентиной Мельниковой, Виктором Алкснисом и Виктором Литовкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Мусульманские богословы из более чем 10 стран осудили недавние теракты в Москве и дагестанском Кизляре, подчеркнув, что эти преступления, совершенные предположительно исламскими экстремистами, нарушают основы веры. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале. Сегодня он также добавил, что несколько подозреваемых уже задержаны. Владелец торговых центров «Три кита» и «Грант» Сергей Зуев приговорен к 8 годам заключения по делу о контрабанде мебели. Вердикт был оглашен Рафаминским городским судом Московской области. Президент Афганистана Хамид Карзай обвинил иностранных сотрудников ООН и представителей ЕС в причастности к нарушениям, допущенным в ходе президентских выборов в стране 20 августа прошлого года. Международный трибунал по бывшей Югославии отклонил прошение экс-лидера боснийских сербов Радвана Карадзича отложить процесс по его делу. Апелляционная палата суда ООН в Гааге сегодня подтвердила, что слушания по делу Карадзича, обвиняемого в военных преступлениях, будут продолжаться даже в случае бойкота их подсудимым. В Саудовской Аравии завтра может быть казнен ливанский экстрасенс, часто выступавший по телевидению Али Сибатмы и Аль-Ханса. Об этом сообщил его адвокат, отметив, что официального подтверждения информации нет. Защитница добавила, что Али Сибату планирует отрубить голову. Руководителем Главного управления МВД России в Северокавказском федеральном округе назначен Евгений Лазебин. Сегодня на совещании по вопросам безопасности в Махачкале Лазебина представил полномочный представитель президента России в этом округе Александр Хлопунин. Верховный суд России сократил на 2 года сроки заключения 2 осужденным по делу о взрывах в Москве в 99 году. Такого решения добивались их адвокаты, сообщает Интерфакс.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Дом Гринштейна. Этаж второй. Судьба современной поэзии и богослужение в Михайло-Архангельском храме». Мой берлинский коллега Юрий Векслер собирает материал для документального фильма о Фридрихе Гринштейне. И мы представляем цикл из нескольких передач под общим названием «Дом Гринштейна». Сегодня вторая передача.
«Война и детство». Писатель Фридрих Гринштейн в беседе с кинорежиссером Савой Кулешом. Берлин, январь 2000 года.
В детстве, как говорится, не было детства. Я родился в 32-м году, в 35-м году моего отца арестовали, сразу же после убийства Кирова, это был январь 35-го, я, естественно, это не помню, мне было всего 3 года. Моя мать, учительница, она была последнее вот время, она работала директором интерната для трудновоспитуемых детей, и она просто в день ареста взяла меня и скрылась. Они приходят ночью они не застали. И когда была реабилитация, так называемая, эти юристы очень удивлялся, почему нас не арестовали. Можно было скрыться, многие могли спастись тогда, просто шли как кролик куда. А мать моя была человек разумный, она меня много раз спасала от смерти, это я знаю, это я помню. И мы скрывались несколько лет, пока не сняли Ежова.
А где вы скрывались?
В маленьких городах, с другим паспортом она была. То есть она ушла в подполье. Это редко кто делает. И работала то на швейной фабрике, то еще где-то. Но когда сняли Ежова, это был 39-й год, мы поехали в Москву, она взяла меня, и я помню еще, что тогда на улицах Москвы, и может это лишняя деталь, снимался фильм «Подкидыш». Мы смотрели. Она пришла сама, явилась.
НКВД?
НКВД. Мать посадили на 1/2 года. Потом ее выпустили. Тогда была такая, как бы, перед вами легкая либерализация такая. И разрешили.
А где же ты был, когда мать посадили?
Когда мать посадили, я был у знакомых. А мы же остановились у знакомых. Мать выпустили и разрешили даже ей работать. Вот. Ну, работать, ну, в детском саду. Ну, вскоре началась война, и нас выслали, поскольку у меня там корни там в городе Бердичево, о котором я написал пьесу. Нам разрешили только там жить. А Бердичев был обозначен, как и другие, это я теперь знаю, на немецких картах был обозначен как стратегически важный объект. А стратегически важным в нем только наличие еврейского населения. Мы там жили несколько недель, и чудом мы спаслись. За несколько дней, это было 4 июля, я это помню. Угу. И на утро мы просто пошли на вокзал, сели на платформы с оборудованием и поехали. Это был один из последних поездов, который уходил в эвакуации. Вот. И потом мы успели проскочить. 7-го вошли. Просто приехали. Они приехали просто туда, немецкие танки. Тогда как раз люди шли с работы, приехали немецкие танки.
А вы когда уехали из Берлина?
Мы уехали 5-го, 7-го они пришли. И как раз мать Василия Гроссмана попала тогда. Ее там убили. Ехали через всю Украину. Я помню один самолет, который видел, он видит, очевидно забавлялся. Он видит, кто сидит на платформах. Нет, летает низко, его прямо видно, и стреляет из пулемета. Мы остались в поезде, это нас спасло. Мы сидели на платформе, а он начал стрелять по тем, кто соскочил с платформы и побежал в поле. И мы доехали так до Краснодарского края, там был, в одной из станиц жили. Прошло несколько месяцев, опять начались бомбежки, немцы наступали тогда на юг, к Ростову. Пришлось опять уезжать оттуда. Уже дорога была перерезана, мы поехали назад, к Ростову. Если ты помнишь из истории, Ростов тогда взяли, они находились там несколько дней. И вот наш поезд остановился в темноте, я помню. Ни вперед, ни назад, разные слухи, то ли он поедет, то ли надо уходить. Все сидят, прижавшись друг к другу, стреляют. Мама взяла меня, второй раз это было. Просто и ушли мы в ночь от всех. Пошли, там было какое-то село, какое-то не русское. Они нас приняли, и мы там жили в школе. Прошло несколько дней, опять пришли
наши,
советские. И потом мы поехали дальше, переехали в Каспийское море под бомбами. Ну и жили в эвакуации. Ну, а потом мама умерла.
Она... Сколько же тебе лет было?
Мне было 11 лет.
И ты остался один?
Я остался один, я был в детском доме. Потом меня нашли мои тетки. Вот. И я потом жил там.
Некоторые называют Гринштейна еврейским писателем. Это неверно не только потому, что он писал по-русски. Гринштейн – русский писатель. Хотя бы потому, что он писал исключительно о России. Просто он писал о ней без каких-либо табу в отношении так называемого еврейского вопроса. А еврейское видел как неотъемлемую часть русской жизни. Детские воспоминания о войне не оставляли Гринштейна никогда. В 1998 году уже в Берлине он написал рассказ «Арест антисемита». Это воспоминание ребенка, рассказанное мудрым взрослым, рассказанное не без иронии. Гринштейн описывает реальный случай в эвакуации в Намангане, свидетелем которого он стал в 10-летнем возрасте. Некого человека действительно арестовали за антисемитские высказывания. Заканчивается рассказ так. «И теперь, когда минуло более полувека, одно неузнаваемо изменив, а другое, оставив неизменно узнаваемым, вспомнилась эта смешная история, напоминающая сообщение армянского радио. По сведениям армянского радио, в городе Намангане арестован антисемит. Радио я тогда слушал каждый день. Не армянское, а советское. Специально вставал утром и шел на городскую площадь. Надо сказать, что фантазер я уже и тогда был изощренный. Не только наяву, но и во сне. Может быть, под влиянием приключенческих книг и невостребованных потребностей. И вот снится. Слушаю сводку Совинформбюро.
От Советского информбюро. В течение минувших суток противник продолжал развивать наступление в районе Сталинграда. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями. В боях в воздухе сбито более 40 самолетов. Уничтожено более 50 танков. В районе города Красноводска уничтожен парашютный десант. В районе города Намангана Узбекской ССР арестован опасный антисемит, подрывающий великую дружбу народов СССР, гарантированную великой сталинской конституцией.
Вспоминает режиссер Леонид Хейфец.
Нас еще связывала одна маленькая традиция, которую он был инициатором. Вот каждое 9 мая он предлагал мне идти с ним в скверик к Большому театру. Циничная Москва, сограждане, друзья хохотали по этому поводу. А мы с ним встречались где-то в районе 10 утра. И уже были на скверике, и проводили на этом скверике вообще почти весь день. Это же все-таки были 70-е годы, еще многие были живы. И вот эти встречи, эти лица, эти обрывки фраз – эти песни, это иногда такая аляповатая театральщина, а иногда сквозь это проступала какая-то настоящая человеческая жизнь, судьба. Он это наблюдал. Он, не уча, учил меня видеть этих людей.
Мы с Юрием Векслером благодарим Варвару Арбузову-Кулиш, которая разрешила использовать фрагменты интервью Гринштейна кинорежиссеру Саве Кулишу. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Отметив Всемирный день поэзии, петербургские литераторы решили в очередной раз обсудить судьбы современной поэзии. Есть она или нет? Читают ее или не читают? Быть ей или не быть? Их выслушала Татьяна Вольцкая.
Противопоставление поэтических 60-70-х годов, когда сборники стихов жадно скупались в магазинах, а стадионы заполнялись поклонниками поэзии, и нашего непоэтического времени стало уже банальным. Но, может быть, пора прекратить сокрушаться и принять как данность, что стихи – это архаика, и они больше не вписываются в современный культурный контекст. На этот вопрос отвечает соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Стихи – это действительно архаика, поскольку им много тысяч лет. Но все архаичное, оно наиболее прочное, потому что раз оно тысячелетия существует, значит, в этом есть потребность. А что нужно делать? Ну, во-первых, нужно писать хорошие стихи. Ну, а кроме того, можно говорить о том, что для собственной пользы государство должно было бы в школах пропагандировать литературу всеми силами, а оно делает нечто совершенно противоположное. Люди, которые имеют возможность заниматься благотворительностью, должны были бы поддерживать в том числе и поэзию, вот как это сделала в свое время РАУ ЕС, организовав полновесную премию поэт. Много чего можно делать, но будет это сделано или не будет это сделано, поэзия все равно никуда не денется. Духовно существует каждый человек, на каком бы интеллектуальном уровне он ни стоял. Вот часть этого духовного существования очень важная. Это поэтическое восприятие мира.
А вот поэт Александр Кушнер считает, что поэзия выживает с трудом, что ее надо культивировать в сердцах и умах с детства.
Родители перестали детям читать стихи. Я почти уверен в том, что настоящая любовь к стихам зарождается в 3-4 года, если не раньше. Вот вспомни, существовал Дитгис. Там каждый день были вечера для детей. Собирались дети и им читали стихи. Я считаю, что Маршак, Чуковский, даже Михалков для детей прекрасны. И Барто, и Берестов, и все остальные, кого я сейчас не припомню, сделали очень важное дело. Так начинается любовь, зарождается интерес к стихам.
Яков Гордин с Александром Кушнером не согласен.
Мы же не знаем, что делается, так сказать, за окнами домов там в 7-8 часов вечера. Вот у нас там раз в неделю мы даем возможность такой группе из детского сада, у нас есть конференц-зал, они репетируют, там читают стихи, что-то поют.
Но Яков Гордин тоже считает, что государство не должно отстраняться, и что это вовсе не благотворительность.
Это необходимость для государства, потому что быть связанным с цивилизованным и культурным обществом гораздо государству легче, чем с обществом одичавшим. Поэтому это в интересах государства. Оно не понимает, к сожалению, этого интереса, потому что есть несколько таких проектов национальных, но нет проекта «Культура». Как это не поразительно?
Трудно представить Россию без стихов, замечает Александр Кушнер.
Язык русский устроен замечательным образом. Он как такая мягкая глина, как будто специально создан для стихов. У нас ударения переходящие, у нас суффиксы замечательные. Одно дело нога, другое ножка стола, правда? Пыль и пыльца и так далее. Очень мягкий язык, падеже ничего стоит. Свободный порядок слов в предложении. У нас подлежащее может быть в самом конце. Такого нет нигде. И жалко. жалко, если мы перейдем на верлибр, на свободный стих, откажемся от рифмы. Я надеюсь, что это все-таки не произойдет.
А почему все-таки так много верлибров? Может быть, это вообще утрата какого-то ощущения музыки?
Именно вот то, чего уже нет в западной поэзии. Эта музыка уже ушла из немецкой поэзии, из английской. Мне жаловались американцы, например. Подошли ко мне люди и сказали, в ваших стихах слышна музыка. У нас, к сожалению, сказали, этого уже нет. И это была просто печаль, явная печаль по утраченному.
То же самое я слышала тоже от многих, и от американцев, и от итальянцев. Но они почему-то говорят, что попытки восстановить проваливаются. Это звучит как романс такой заезженный.
Вот это очень горько. Иосиф Бродский мне говорил об этом. Он очень рекомендовал мне Дерека Уолкота, потому что тот пишет в рифму. И горевал, что английская поэзия американская рассталась. И с ритмикой регулярной. Думаю, между прочим, что если мы откажемся от регулярного стиха, то с поэзией надо будет проститься.
Стихи архаика, и именно это залог их дальнейшего существования, говорит поэт Алексей Машевский.
Если поэзия существует уже больше 6000 лет, да и вообще, как я понимаю, столько, сколько себя помнит человечество, то, видимо, это свойство родовое, и до тех пор, пока мы людьми будем оставаться, это другой вопрос, будем ли мы оставаться людьми. Вот. Но поскольку на него у меня ответа прямого, конечно, нет, и я буду исходить из того, что все-таки пока еще мы остаемся людьми, то вот на этот период поэзия будет с нами всегда. А есть другая проблема. Проблема общества, в котором живут поэты, в котором пишутся стихи, в котором издаются книжки, которые при этом их не замечают, их не читают, этим не пользуются. Ну, в некотором смысле это беда общества. И более того, это диагноз общества. Потому что если вспомнить, что поэт всегда воспринимался как существо, имеющее в некотором смысле такую интуитивную связь с сакральным, и не случайно все-таки поэт-пророк, как бы мы ни пытались дистанцироваться от романтического оттенка этого представления, но, тем не менее, некая способность аккумулировать в себе ощущение будущего у поэта есть. И если общество не в состоянии расслышать вот этих сигналов, то тем хуже для этого общества, оно бредет в слепоте и пустоте. Почему это происходит с нами сейчас? Я думаю, что это довольно закономерно. К тому привело все развитие нашей товаропроизводящей, товаропотребляющей цивилизации. Как долго ей еще отпущено производить и потреблять, не знаю, посмотрим.
Что-то сделать можно?
С чем? С цивилизацией?
С поэзией, да.
Ну, вот с поэзией, с моей точки зрения, действительно ничего делать не надо. Я вообще считаю, что сейчас огромное количество, да и просто пишущих стихи, можно зайти в интернет, там обнаружить сайты, посвященные поэзии. Но это как бы, ладно, это всегда было, только там в журналах гимназистских, да, сейчас в интернете. А вот то, что есть действительно просто целая плеяда современных великолепных поэтов. В этом я совершенно убежден. Это стихи живые, которые читать интересно, которые тебя наполняют. Что делать с обществом? Ну, понимаете, если на государственном уровне такую задачу ставить, то, конечно, формально ее решить можно. Но нужно ли ее решать формально? Это проблема ориентации человека, его ценностных приоритетов. И вот пока они не будут переставлены, никуда не уйдет та жизнь, которой мы сейчас живем, и не начнется какая-то другая. Но в любом случае, если даже она когда-то и начнется, то все равно проходить-то придется через серьезную полосу испытаний.
О перспективах существования поэзии в современном обществе говорил поэт Алексей Машевский.
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Иркутске для прихожан открыли Михайло-Архангельский храм. Почти 70 лет в нем богослужения не проводились, рассказывает Екатерина Вертинская.
Иркутская Михайло-Архангельская церковь с 200-летней историей знаменита прежде всего тем, что в 1904 году в ней венчался адмирал Александр Колчак с Софьей Амировой. Первоначально планировалось, что венчание пройдет в Петербурге, но до него Колчак не доехал. После возвращения из экспедиции по поискам Санникова он добился разрешения ехать в Порт-Артур на русско-японскую войну. О том, как все же состоялось венчание, мне рассказала экскурсовод Галина Майорова.
Узнав о том, что Колчак опять не возвращается в Петербург, опять откладывается свадьба, Сонечка, убеждает отца, уговаривает и едут сюда, в Иркутск. Приезжает в Иркутск, устанавливается в гостинице. Она ждет, Колчака нет. Она садится на почтовую тройку, едет до Якутска, в Якутске нанимает собак. И на лайках едет навстречу Колчаку. И вот в Устьянске она в гостинице его застает. Вдвоем уже Сонечка не возвращается в Иркутск. И 4 числа они венчаются в этой церкви.
С Михайло Архангельской церковью Галина Владимировна познакомилась задолго до того, как стала водить сюда туристов на экскурсии, чтобы рассказывать о венчании Колчака. Когда она была студенткой, в здании храма располагалось общежитие классического университета, в котором Галина училась. Вот что она рассказала о своих первых впечатлениях от храма.
Помню эти длинные такие высокие вот окна узкие и огромные подоконники. Подоконники, на которых мы, допустим, сидели по 2-3 человека совершенно спокойно. А у нас в женском туалете была дверь. И я как-то, приглядевшись к ней, увидела, что это вниз головой обращенная икона. Это Божья Матерь была или это ангел был, потому что она уже полустертая была.
Храм без должного ухода постепенно начал разрушаться. Общежитие заменило книгохранилище университетской библиотеки, но его впоследствии оттуда убрали, и десятилетия здание пустовало. Об этом периоде мне рассказал иркутянин Григорий Красовский. Сегодня он является членом регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и возглавляет инспекцию по контролю за состоянием и реставрацией памятников. Волею судьбы он уже 45 лет живет в двух шагах от Михайло-Архангельской церкви. История его собственной семьи связана с этим храмом. Прабабушка Григория Екатерина Морозова, дочь знаменитого ювелира, венчалась здесь с Николаем Валуевым. Годами церковь разрушалась не только от погодных условий, но и от рук иркутян. Защитить от посягательств на святыню для Красовского было делом чести.
Были случаи, когда там разжигали костры. Я вызывал пожарных. Приезжали пожарные, тушили. Но пламя полыхало в полную силу. Возможно, и сгорел бы этот храм. Ой, я думаю, слава Богу, что хоть удалось спасти его от пожара. Были у меня и чертежи, найденные, кстати, в этом храме. Я отдал реставраторам, какой он был ранее. Отнимал я и цепи церковные, которые тащили бичи на металлолом, чтобы сдать.
Храм чудом удалось сохранить. Историки в голос говорят, еще чуть-чуть, и его бы уже не спасли. Приступить к реставрации смогли только в 2005-м. Спустя год на колокольне Михайла Архангельской церкви появились первые колокола. Кстати, у этого храма несколько названий. Его еще именуют Харлампьевским. Один из пределов носит имя этого святого. Называют также Града Иркутской церковью и Морским храмом. Построен он был как раз на средства тех людей, которые осваивали эти далекие земли и делали на этом свои купеческие и торговые капиталы. Именно в Харлампьевский храм все путешественники шли за благословением. Экскурсовод Галина Майорова отмечает, что даже внешний храм напоминает корабль.
Алтарь – это нос, потом идет храмовая часть. Но это вроде бы основная остов корабля, и потом заканчивается звонницей. То есть, как архитектура, я бы не сказала, что это красивая церковь. Она не крестово-купольная.
Другую точку зрения относительно архитектуры этого храма мне рассказал историк Вадим Соколов. Он, как и Григорий Красовский, живет по соседству с Харлампийской церковью.
Почему он был построен? Скорее всего, это отразило, видимо, общую тенденцию успехов наших купчишек здесь, купцов, мореплавателей. Потому что 18 век – это был расцвет путешественников. И здесь это все дало изумительный результат в архитектуре. То есть возник новый стиль, так называемый русский стиль морских открытий. Это только здесь в Сибири встречается, в Иркутске. Больше, пожалуй, нигде. В таких храмах, скорее всего, видимо, все-таки отражал определенный пафос этих купцов, которые, мы большое дело сделали, да, давайте в храме каким-то образом это все дело отразим. Эти храмы не просто возникли. Для них есть аналоги. Эти аналоги, они находятся прежде всего на севере России. В частности, это Тотьма. Это церковь Рождества Христова. И на Урале, в Великом Устюге. Это памятники барокко, которые были созданы в 70-е и 90-е годы 18 века и являлись образцами для подражания при строительстве иркутских храмов. Декоративное оформление фасада представлено в позднебарочных формах. Вот здесь оконные проемы по низу. Над осями этих оконных проемов вот такой рельефный орнамент. Он необычный, и он практически здесь нигде не встречается, только на этом храме. Он состоит из криволинейных элементов и складывается в силуэты, напоминающие восточный головной убор, типа тюрбана там.
Еще одну очень интересную деталь в оформлении фасада отметил Вадим Николаевич. Это так называемый картуш. Выглядит он как свиток и выполнен не на лепной техникой, а в кирпиче. То есть выступающие кирпичи создают этот самый картуш. Существует предположение, что они перекочевали из мореходных карт. Это символ мореплавателей и открытий. Неудивительно, что он появился на морском храме, продолжает Вадим Соколов.
Этот храм можно было считать уже утраченным, потому что большие трещины, проседания фасада, осадка грунта, землетрясения, которые в Иркутске были, они не способствовали как бы его сохранению. И вот благодаря активной работе епархии нашей, и наших губернаторов, и населения, которое активно включилось в процесс восстановления этого храма, он был восстановлен, подведены новые фундаменты, и по своему размаху, и, наверное, по ценности и значимости, это будет один из лучших храмов не только города Иркутска, а, я считаю, и Восточной Сибири.
Если о Харлампийской церкви говорить как о живом организме, то можно сказать, что немало она выстрадала за свои века. Но, несмотря ни на что, выстояла и сегодня величественно возвышается белоснежным корпусом над серыми жилыми пятиэтажками, которые ее окружают. Первые молебны после долгого молчания уже прошли. Для полного окончания реставрационных работ необходимо еще года два. Тогда храм будет открыт полностью и, возможно, как и в былые времена, будет принимать в своих стенах до 1500 прихожан единовременно.
Екатерина Вертинская рассказывала о жизни Михаила Архангельского храма. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
The Iranian regime must understand. Al-Qaeda is now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак нет выхода.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.